Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть «Ваши письма», слушатели. Сегодня, друзья радиослушатели, у меня не будет конкретного одного письма, но по просьбе многих радиослушателей, друзья дорогие, я хочу уделить это время именно для тех, кто любит стихотворение. Многие ко мне обращаются и говорят: «Александр, прочитайте стихотворение». Другие говорят: «Нам бы хотелось услышать такое-то или другое стихотворение». Поэтому, слушатели, я сегодня решил взять несколько стихотворений и прочитать. Те стихотворения, которые Господь положил мне на мое сердце. Во-первых, стихотворение Толстого «Христос». «Любовью к ближним пламенея народ смиренно он учил». Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, ни мщения. Он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил. Следующее стихотворение – это «Молитва дитяти». «Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет и их в надзвездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог в
пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе глядеть на Божий свет.
Следующее стихотворение Николая Плещеева, стихотворение «Учитель». «Он шел безропотно, тернистою дорогой, он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правдой строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир, порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Иль вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я! Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа. И последнее стихотворение сегодня, друзья, это молитва. «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердца биением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею пречистою кровью, бескорыстной, глубокой любовью научи меня, Боже, любить». Итак, друзья, после этих стихотворений я продолжаю нашу программу «Библейские лекции». Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». В нашей прошлой беседе мы увидели три основных греха нации, которые приводят нацию к падению. Это неумеренность в еде, а также, конечно, и в сексе, то есть в разврате. Это стих 4 мы увидели. Потом мы увидели увлечение языческой безбожной музыкой, стих 5. И последнее мы увидели пьянство, стих 6. Вы, друзья, видите, это очень старая история. Женщина, музыка, вино. Очень многие люди считают, что в этом-то и заключается вся жизнь, что в этом-то все удовольствие. Однако, друзья, дорогие, на самом деле в этом заключается смерть. Это философия, которая проповедует «Ешь, пей и веселись, потому что завтра умрешь». Так, друзья, и в старину люди думали. Иными словами говоря, удовлетворяй свои желания, свои страсти и все. Но когда человек, или же в этом случае, как мы видим, целая нация, идет по такому пути, он вскоре обнаруживает, что этот путь не приводит его к счастью. Этот путь заводит в тупик, имя которому смерть.
этот путь привел к смерти немало, немало отдельных людей и целых народов, дорогие друзья. Все это указывает на любопытную особенность человеческого сердца. Вы можете вложить в это сердце весь мир, а оно все-таки останется неудовлетворенным. Только Бог способен заполнить этот вакуум человеческого сердца, дорогие друзья. Преступления Израиля приведут к падению его как нацию. В 7 стихе написано: «Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных». Написано «зато». За что? Когда в Писании встречаются эти слова, слушатели дорогие, за ними всегда следует какое-нибудь великое заявление. В данном случае Бог заявляет, что за три серьезных греха, соделанных народом Израиля, Северное царство сначала отправится в плен. Все события в стране быстро двигались в этом направлении. И они находились гораздо ближе к печальному концу, чем они могли себе представить. Мы прочитаем 8 стих 6 главы пророка Амоса, где говорится: «Клянется Господь Бог самим собою. И так говорит Господь Бог Саваоф: гнушаюсь высокомерием Якова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его». Друзья, какие строгие слова, не правда ли? Эти дворцы были местом разврата и хранилищем имущества, отнятого у бедняков. Бог ненавидел все это. Если вы хотите знать отношение Бога к сегодняшней философии о новой морали, о злоупотреблении сексом, о обжорстве, о разлагающей безбожной музыке и о пьянстве, то это очень ясно видно именно из этой 6 главы пророка Амоса, дорогие слушатели. И мы должны прислушаться к Слову Божьему, потому что то, что происходит в нашем мире сегодня, это почти, можно сказать, дословно то, что происходило во времена пророка Амоса. Дальше мы читаем: «И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости из их дома, и скажет находящимся при доме: есть ли еще у тебя кто? Тот ответит: нет никого. И скажет сей: молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Так читали мы в 9 и 10 стихах этой 6 главы пророка Амоса. Друзья, казалось бы, это странное заявление. Я дам вам объяснение, выдвинутое доктором Чарльзом Фейбергом в его книге «Яиль, Амос и Авдий». Этот человек пишет так, что кремация трупов считалась в Израиле предусыдительным делом. Мертвое тело полагалось хоронить в землю, как мы читаем в книге «Бытие» в 3 главе 19 стих. Поэтому кремация или сожигание осуждалось как зло. Амоса 2 глава. Но когда на народ обрушился Божий суд, трупов, друзья, было так много, что их просто невозможно было всех похоронить, и поэтому приходилось их сжигать. Такие случаи были исключением. Когда у человека спрашивали, остался ли кто-то из живых, он отвечал, что не осталось никого, кроме него самого. Сразу же за этими словами его просили замолчать из страха, что он произнесет имя Господа, заявляя о смерти других или прославляя Бога за свое избавление. Божий суд повергал людей в такой страх и отчаяние, что они опасались даже упоминать имя Господа, тогда как именно оно и было их единственным убежищем в такой час. Боясь, что упоминание его вызовет еще больший гнев Божий. В 11 стихе написано: «Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома – трещинам. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь». Друзья, большие и малые все пойдут в плен в Ассирию. Написано: «Бегают ли кони по скале? Лучше, если они этого делать не будут, потому что их копыта к скалам не приспособлены, и им грозит там падение. Можно ли распахать ее валами?» Скалу нельзя распахать плугом, дорогие друзья. Вы, между тем, суд превратили или превращаете в яд и плод правды в горечь. Израиль делал противоестественные вещи, то, что противоречило правде. Амос говорит им: «Вы поступили глупо, так же глупо, как было бы распахивать плугом скалу». Друзья, как часто человек поступает именно глупо? Глупо, потому что не прислушивается к Слову Божьему, дорогие слушатели. В 13 стихе говорится: «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своею ли силою мы приобрели себе могущество?» Здесь, очевидно, под могуществом подразумевается, конечно, военная мощь Иеровоама II, на которого надеялся Израиль. Мы читаем дальше: «Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне». И будут теснить вас от входа в Емав. Это значит, на всем пути в Сирию, потому что Емав был главным городом Сирии. До потока в пустыне следовало бы перевести как до реки Арабав. Это река, которая протекает по другую сторону Иордана и впадает в Мертвое море. Бог говорит: «Враг придет с севера и пройдет через всю вашу землю». Этим врагом был, конечно, ассирийский царь, который впоследствии увел израильский народ в плен. И вот теперь мы, друзья, переходим к главе 7, которой открывается 3 и последний раздел книги Амоса. Эти 3 заключительные главы книги содержат описание видения о будущем. В 1 стихе мы читаем: «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса». И это была трава после царского покоса. О чем здесь идет речь? В тех краях, слушатели, траву косили дважды, и первый покос отдавался царю в уплату налогов. После того, как царь получил свою дань, пришла на поля саранча и уничтожила долю земледельцев, так что люди, которые трудились на полях, не получили, конечно, ничего за свои труды. Это было наказание. Это было наказание, которое должно было пробудить народ, дорогие слушатели. Во 2 стихе написано: «И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». Амос, как вы видите, стал умолять Бога, стал умолять Его пощадить народ, простить их и помочь им. И, как вы увидите, Господь все еще готов пощадить, готов прощать, миловать их. В 3 стихе написано: «И пожалел Господь о том, не будет сего, сказал Господь». Господь убрал с земли саранчу и послал им богатый урожай. Вы можете подумать, что, видя такое великодушное прощение со стороны Бога, народ Израиля раскаялся в своих злых делах и обратился к Господу. Но они, к сожалению, они не сделали этого. В 4 стихе говорится: «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли». Друзья, многие комментаторы Библии считают, что Бог послал на землю засуху, которая вызвала пожары, то есть огонь, о котором именно говорит Амос. «И сказал я: Господи Боже, останови, как устоит Яков? Он очень мал. И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог». Мы читали 5-6 стихи. Друзья, очевидно, пожалев свой народ, Бог послал на землю дождь, который покончил с пожарами. Бог снова услышал молитвы своего народа. Бог имеет всегда сострадательное сердце, и ему тяжело смотреть на страдания людей, даже если они этого заслужили. Это ужасно, что люди, отвергающие Иисуса Христа и обрекающие себя таким образом на вечное осуждение, делают это против воли Бога, которому было бы гораздо приятнее простить и навеки благословить их во Христе. Бог любит вас. И грех против такой любви – вещь отвратительная, противоестественная, дорогие друзья, радиослушатели. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес среди народа моего, Израиля, не буду более прощать ему». Мы читали 7-8 стихи. Друзья, отвес упоминается во многих местах в Слове Божьем. И всякий раз, когда он упоминается, это означает, что Бог готовится судить народ. В книге Даниила пророк Бога сказал царю Валтасару: «Текел», то есть «ты взвешен на весах и найден очень легким». Это книга Даниила, 5 глава. Когда Бог начинает измерять или взвешивать, можете быть уверенными в том, что люди окажутся недостойными согласно его мерке, его стандартам. И в результате за этим неизбежно следует его суд. В этот раз Амос уже не вступается за свой народ, понимая, что Бог прав в своем решении судить их. И в 9 стихе мы читаем: «И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстанут с мечом против дома Иеровоамова». Иными словами говоря, Бог говорит, что Иеровоам не будет иметь мира. Божий принцип состоит в том, что злым не дастся мир. Как дальше мы читаем, что Амасия явился к царю и намеренно наклеветал на Амоса. Амос не говорил, что Иеровоам погибнет от меча, и этого действительно не случилось. Амос сказал: «И восстану с мечом против дома Иеровоама», что означало, что кто-то выступит войной против Иеровоама. И война действительно пришла. Израиль был уведен в ассирийский плен. Дальше мы читаем в 12 и 13 стихах: «И сказал Амасия Амосу: провидец, пойди и удались в землю Юдину. Там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Как вы видите, слушатели, Амасия намеренно оскорбляет Амоса, называя его невеждой. «Провидец, пойди и удались в землю Юдину». Иными словами говоря, убирайся из нашего города. Ты нам больше здесь не нужен. Ты не годишься для того, чтобы проповедовать в царском доме. Ты простой пастух. Тебе здесь не место. И что же отвечал Амос? И отвечал Амос и сказал Амасии мы читаем 14 и 15 стихи. «Не пророк и не сын пророка я. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Друзья дорогие, ответ Амоса говорит о его спокойной уверенности, о его душевной, так сказать, ясности, что Господь его призвал. Он совсем не был фанатиком. Человек должен быть абсолютно уверенным, что Бог призвал его на служение. Прежде чем он приступает к этому служению, он должен знать твердо, что он призван Господом Богом. Амос ясно отвечает: «Я не пророк и не сын пророка». То есть я не был им, я был простым пастухом, я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. Как мы видим, во-первых, слушатели, он знал, кто его призвал, и, во-вторых, мы видим, что он знал, зачем, какова его миссия была. Он знал, что Господь его взял, именно от этого стада овец и поставил именно вести народ Божий, проповедовать, пророчествовать к народу Божьему. Ответ Амоса, друзья, говорит о его спокойной уверенности. Я хотел бы спросить вас: уверены вы, что Господь вас призвал? Уверены вы, что вы имеете назначенную миссию Богом? Если нет, слушатели, проверьте вашу жизнь. Проверьте, зачем вы живете. Проверьте, что вы делаете. Проверьте, каково ваше призвание в этой жизни, слушатели? Какой смысл вашего здесь существования на земле? Слушатели, это очень важные вопросы. Пусть они приведут каждого из нас к этому глубокому размышлению сегодня, когда мы прослушали эти слова Божьи. Друзья, в двух следующих стихах Амос собирается сделать одно из своих сильнейших заявлений, которое затрагивает личную судьбу самого Амасии. Но чтобы услышать это заявление, нам придется подождать, конечно, до следующей беседы. Друзья, сегодня мы с вами прослушали еще одну лекцию из Священного Писания и поразмышляли над Словом Божьим. Я рад был встрече с вами вновь и надеюсь, что проведенное ваше время с Библией и с нами не прошло бесследно. Надеюсь, что теперь Библия станет и вашей настольной книгой книг, которая в самом деле является для каждого христианина. Надеюсь еще не раз встретиться с вами в эфире. Приглашаю вас настроить ваш приемник в это же время, то есть 18 часов 25 минут по московскому времени, на волнах 25 и 31 метр. Всего вам хорошего, друзья. До следующей встречи. У микрофона с вами был Александр Захария, ведущий программы по материалу доктора богословия Вернона Маги. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.